Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! На календаре 17 апреля 2024 года. Это Россия, это Санкт-Петербург. Но сегодня не от Эллендига и Чайковского 17, сейчас скажу почему. Но, как всегда, на этом месте, сразу после часа дня, программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поисками истины, ибо истина делает нас свободными. А в этих поисках мы имеем смелость пользоваться собственным умом, лозунг просвещения. Вот, собственно, два основных постулата, на которых мы стоим и не можем иначе. А сегодня работаем не из гостиницы, а из дома, поскольку у меня тут в доме плановый капитальный ремонт, сносят все водопроводные канализационные трубы. Поэтому если вдруг начнется грохот, то это не последствия ирано-израильского конфликта, нет, это работают по разборке труб в доме. Так что извините, если за звуком будут сложности. Итак, давайте пойдем. О чем мы хотели поговорить сегодня? Две темы основных. Первая тема – это Иран сделал ход. Ответит ли Израиль? И как ответит? И надо, и будет ли отвечать? Вот это первая тема, которая, наверное, сейчас горячая и затрагивающая очень много аспектов. И вторая тема, которой я хотел коснуться – это космос. Мечта и экономика – два серьезных вопроса, которые переплетаются все больше и больше. Тем более, что 12 апреля, как мы помним, был наш день космонавтики. И еще скажу, это все-таки Всемирный день полета человека в космос. Вот такие две даты. Ну, понятно, что Всемирная дата установлена тоже в результате полета, который происходил в 12 апреля 1961 года. И буду отвечать на пару дискуссионных вопросов, которые возникли в обсуждении предыдущей передачи, и попробуем успеть прореагировать на события серьезное, ну, такое знаковое, только что пришла информация, связанная с Нагорным Карабахом. Итак, давайте в путь, чтобы не тратить зря время, начнем с разговора про резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, а именно в ночь на 14 апреля Иран объявил, что он решил отомстить на предыдущие действия Израиля. Мы поговорим сейчас об этом. И нанес серьезный удар по территории Израиля. Была задача поставлена нанести удар. По предварительным данным, ну, они несколько колеблются, но, в общем, можно приблизительно оценивать. Более 300 летательных аппаратов были запущены в сторону израильской территории. Естественно, с задачей поразить объекты на этой территории. По высказываемым оценкам, где-то 185 дронов, шахедов, такие летающие мопеды, про которые мы уже много слышали. Вторая часть была крылатые ракеты, 36 штук, и порядка 110 баллистических ракет. Ну и поскольку они летят по-разному, шахеды летят очень медленно, баллистические ракеты летят очень быстро, поэтому всегда подгадываются так, чтобы волны приходили одновременно. Надо раньше вылетать шахедом, с тем, чтобы перегрузить систему ПВО. И была надежда, что будет сокрушительный удар, поскольку, как утверждают эксперты, такого объема одновременного воздушного удара в последнее время, в общем, да я не знаю, может, даже в истории никто не наблюдал, чтобы одновременно вылетало сразу столько вот этих вот всевозможных беспилотных средств. Я не исключаю, что волны самолетные, может быть, были и больше во Вторую мировую войну, хотя не уверен, но вот здесь вот такой мощный авиа, можно сказать, ракетный налет на Израиль. И казалось, что неминуемы жертвы, в общем, уже сторона, осуществившая этот шаг, объявила о своих, так сказать, успехах. Но дальше, как утверждается, произошло следующее. С совокупными усилиями Израиля, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Иордании, Саудовской Аравии этот налет был, можно сказать, успешно отбит. По утверждениям израильской стороны, и что, в общем, ни один шахет, ни одна крылатая ракета даже не долетели до территории Израиля, потому что все перехваты происходили в воздушном пространстве Ирака и Иордании. Иран не имеет общей границы с Израилем, можно посмотреть на карту, довольно далеко. Долетело некоторое количество, небольшое, по-моему, 4 или 5 ракет разной оценки баллистических, которые не были перехвачены. Они упали в пустыне Негев на юге Израиля, там, где расположена большая военно-воздушная сила. Но самолеты все ушли на задание, поэтому были повреждены там некоторые количество взлетных полос, какие-то мелкие административные здания, но это восстанавливается, что называется, в течение суток-двух. Жертв, как утверждается, нет вообще, но здесь это скрыть невозможно в достаточно, я бы сказал, такой открытой стране с точки зрения информации, и очень маленькой и скученной стране. Пострадала одна девочка из бедуинов, которые кочуют по пустыне, но, в общем, не фатально. И вот сейчас появляется вопрос такой, первое, значит, какие можно сделать выводы, и попытаться немножечко нырнуть в прошлое и попробовать подумать о будущем. Первое, надо сказать, что, похоже, с точки зрения Ирана, это, в общем, не успех. И, конечно, режим Аятолл надеялся на очень серьезный удар, поскольку до этого страны, которые постоянно находятся в жестком противостоянии, находились в таком обмене ударами через посредников, так называемые прокси-структуры, прокси-войны. Мы понимаем, что есть определенные группировки, которые поддерживаются Ираном. Мы будем возвращаться, в чем его еще идеология, идеи. И вот эти столкновения происходили. Если происходили обмен ударами, то чаще всего тоже на какой-то третьей территории. Ну вот даже можно вспомнить историю с ликвидацией генерала Сулеймани, крупной фигуры в корпусе стражи исламской революции. Американцы тогда нанесли удар. Ответный удар тоже был по американским базам, находящимся за, на иностранных территориях. То есть наступало действие и противодействие, которое находилось более-менее в том же уровне и не приводило к резкому эскалации конфликта. Значит, в этой ситуации, как мы помним, формальным предлогом стал удар по зданию в Сирии. И там есть дискуссия, одни утверждают, что это здание является зданием дипломатическим, другие говорят, что это здание, которое примыкает к дипломатическому зданию, но в результате удара, который Израиль не взял на себя ответственность, там были убиты 2 генерала бригадных корпуса стражи исламской революции и еще некое количество военных. Надо сказать, что корпус стражи исламской революции, конечно, играет особую роль в Иране. Это такая гвардия вооруженная, параллельная армия. И это, так как сказать, вышли прославленные там бойцы из времен революции, и вот это отборные люди, которые действительно стоят, как считается, на страже исламской революции. И если мы посмотрим, например, процедуру выбора президента, который не является, что называется, верховной властью в Иране, то каждый имеет право бросить свое заявление о том, что хочу участвовать в выборах, большой куб, который ставится на центральной площади Ирана, а потом комиссия, состоящая наполовину из представителей Совета Аятолл, высшей власти, и корпуса стражей исламской революции, отбирает тех людей, которые пойдут на выборы. Вот такой революционный фильтр. И вот видите, вторая структура – это корпус стражей исламской революции. И есть особая структура в этом корпусе – КУЦ, которая производит вот, и руководит, и поддерживает заграничные операции. И вот как раз генерал Сулеймани возглавлял эту структуру, и вот тот генерал, который погиб в этот раз, это Захиди, и еще один генерал, которого звали Рахими, генерал Захиди тоже руководил структурой КУДС, то есть как раз поддерживал и координировал те вооруженные структуры, которые в том числе находятся и в военном противостоянии с Израилем. И в какой-то момент Израиль заявил, что он будет наносить удары по людям, которые занимаются организацией этой деятельности. И нанес такой удар. И вот ответ. Многие эксперты обсуждали, что же скажет, какой будет шаг Ирана. Все ожидали тоже удар по какому-нибудь представительству, посольству, еще что-нибудь. Там были вообще эвакуированы заграничные представительства Израиля. Там, конечно, был объявлен особый период ожидания исламского ответа. Но результат превзошел ожидания. То есть, вот еще раз говорю, масштаб ответа был серьезная заявка на удар по Израилю как государству в целом. И вот этот удар не получился. Причем, надо сказать, что мне тоже несколько слов еще понимания. Израиль около 10 миллионов, Иран это приблизительно 89 миллионов. Но по воловому внутреннему продукту страна почти в 9 раз больше. Они сопоставимы. Израиль даже имеет ВВП больше, чем Иран в целом. А если брать военные расходы, то вот оценки, что у Ирана военные расходы на уровне там, 7 миллиардов долларов, то Израиль имеет военные расходы на уровне 23 миллиардов долларов, с учетом того, что еще оказывается серьезная помощь от союзников. Поэтому, конечно, шаг был достаточно серьезный в надежде нанести вот этот удар. И вот надо сказать, что, судя по всему, этот удар не получился. То есть... Вместо демонстрации силы иранский режим продемонстрировал достаточно ясную военную слабость. В основном, еще раз говорю, работа шла на уровне авиации, и авиация показала себя весьма эффективно в перехвате подобных целей. Да, это чтобы закончить военный аспект проблемы. Штука довольно дорогая, то есть по имеющимся оценкам 1,3 миллиарда ушло на то, чтобы эту операцию провести со стороны Израиля и союзников, но тем не менее, так сказать, успех, можно сказать, был. Второй момент, который очень важный с точки зрения, я уже сказал, первый вывод, наверное, это то, что Иран в итоге продемонстрировал не силу, а скорее слабость, и этот удар вряд ли можно записать ему в успех и демонстрацию ответа, хотя перед своим населением достаточно быстро отчитались о победах и показали массу кадров там и взрывов, и пожаров, которые не имеют отношения к делу территории Израиля вообще. Вторая вещь, которую я бы хотел, чтобы мы зафиксировали, это тоже очень интересный сдвиг. Ко временам создания Израиля, мы будем об этом говорить, это участие в отражении иранского удара мусульманских государств. Это и Саудовская Аравия, и это Иордания. Причем Иордания участвовала, королевство Иордания и монархия Саудовской Аравии. Я сейчас скажу, почему это тоже важно. Иордания участвовала в полный рост, что называется. Несмотря на все угрозы по отношению к тем странам, кто будет содействовать препятствию этому удару, Иордания заявила, что она будет сбивать все, что будет лететь над территорией Иордании, воспринимая это как угрозу. И иорданские ВВС принимали участие в операции по перехвату всех этих воздушных целей, направленных Ираном, это первое. И второе, Иордания сделала шаг, который с точки зрения того же иранского режима, да и многих арабских режимов, вообще неприемлемый. Они открыли свое небо для работы израильской авиации и авиации союзников. И вот, еще раз говорю, все дроны, крылатые ракеты, в основном это работа авиации, а то, что касается баллистики, это уже пошла работа наземных ПВО, в первую очередь тех систем, которые расположены в Израиле. И вот мы видим, что единого фронта арабского нет, и взаимоотношения в арабском мире тоже становятся довольно накаленными. И это надо понимать нам для своих прогнозов, да и в том числе и с точки зрения выстраивания этой политики. Значит, в чем, наверное, особенность и тонкость ситуации? Мы знаем, что мусульманский мир довольно давно раскололся на две ветви. связанные с вопросом, кто должен наследовать пророку Мухаммеду. Это суннитская ветвь, и которая считала, что власть должна быть передана, там, сказать, его тестю. И так это произошло, следующий халиф был. И весь ветвь шиитская, которая говорила, что нет, должен, вот его там двоюродный брат, воин, он должен взять на себя эту миссию. И если сунниты могли себе представить, что может быть выборность, то шииты считали, что люди склонны ошибаться, и здесь важнее кровь. Ну и дальше пошли уже и религиозные какие-то различия, и сунниты – это люди традиции, люди идеи, не имеют централизованного клира. В этом смысле мы можем проводить аналогии с протестантским миром, то шииты имеют это партия, они имеют организованную церковь, во главе стоящий аятолл. Ну и вот в Иране, это как раз шиитская страна, там религиозное руководство. Если брать мир, то оценка количества суннитов там колеблется, наверное, 85-90%, шиитов 10-15%. Явно преобладание суннитов. Шииты – это в первую очередь Иран, это Азербайджан, это большая часть Ирака, это меньшая часть Сирии, но, в общем, это все вокруг Ирана, поскольку Иран является на самом деле основной опорой шиитов. Основная масса, подавляющая масса мусульман России – это сунниты. И вот это противостояние, оно, конечно, иногда было очень острым, очень часто, вот и раньше, оно полностью сглаживалось, потому что был общий враг Израиль, и Израиль объединял всех арабов, независимо от того, что это сунниты или это шииты. И вот мы видим сейчас, что ситуация поменялась с тех пор, когда арабский мир достаточно дружно воевал с Израилем, мы ему не в этом говорили, на следующий день после провозглашения Израиля. Дело в том, что в Иране произошла так называемая исламская революция, был свергнут монархический режим, к власти пришли религиозные люди, которые сказали, что они будут придерживаться жесткой версии ислама, вот то, как написано в Коране, буквально дословно. А там имеется в виду позиция, и Иран по-прежнему выступает официально, что задача в том, чтобы мусульманская вера распространилась на всю землю. И здесь все высказываются, все те позиции, которые мы привыкли слушать за времена советской власти. Что именно эта вера несет свободу, эта вера несет справедливость, эта вера создаст гармоничный мир, и поэтому эта вера должна быть утверждена во всем мире. Вот дальше уже есть различия между тем, какими способами, только мирными или насильственными, но вот как бы Иран готов к любым действиям. И вторая позиция принципиальная, которая присутствует в этой жесткой версии, что весь мир должен представлять из себя единое государство, халифат, которым бы должны управлять наследники пророка. А как заявил Аятолла Хомейни после победы Иранской революции, что все эти государственные границы – это буржуазные фальшивки. И все эти светские режимы – это все либо отклонение от ислама, либо временные структуры, либо страны, где они, так сказать, не исповедуют правильный ислам, а отошли от верного ислама. А по существу это означает, что все вот эти вот режимы монархические должны быть уничтожены. Тем более, что вот революционная страна, которая сносит монархические эти все структуры, и на самом деле мы знаем, что глава Совета Аятолл носит звание лидера исламской революции. Причем исламская революция не говорится, что только в Иране. Нет, это мировая революция. Все так, как, собственно, мы понимали, и мы выступали за распространение коммунистических идей, считая, что это светлое будущее человечества, и мы являемся лидерами. Вот такую же позицию занимает практически сегодня Иран. Официальную позицию, что должен быть распространен ислам, исламская революция должна постепенно завоевать весь мир, а все эти государственные перегородки должны быть снесены. И очень часто мы видим, что исламский режим поддерживает разные структуры, которые, в общем, находятся в серьезных конфликтах с государствами арабского мира. Это, например, и хуситы в Йемене, которые воюют с Саудовской Аравией, и отношения, казалось бы, главной страны с ценностями, основными святынями Саудовской Аравии с Ираном долгое время вообще были разорваны просто-напросто, и только усилиями Китая совсем недавно вернулись дипломатические отношения. И вот эти государства, которые постоянно испытывают такое экспансионистское давление страны, которая считает, что она должна возглавить весь мусульманский мир, при этом еще и ветви, которые находятся в конфликте со всеми этими монархиями Персидского залива и вокруг, постепенно начало приводить к тому, что эти страны решили пойти другой дорогой. Да, Иран исповедует такую позицию, и такой же позиции придерживаются все структуры братьев-мусульман, Хамас, ИГИЛ, Аль-Каида, я все слова там, Талибан, запрещенные, экстремистские и так далее, все, что надо, мы обязательно должны сказать по поводу этих организаций. Но вот они стоят на таких позициях. И я еще могу целый ряд стран привести в пример, которые находятся на этой позиции. И вот мы увидели, что какие-то страны, во-первых, признали Израиль. Первым был Египет, вторым была Иордания. Дальше пошел еще целый ряд авраамических соглашений там со странами Персидского залива. И это вызывает, конечно, сильное раздражение, в том числе у Ирана, который по-прежнему занимает позицию, что Израиль должен быть сброшен в море. Он должен быть уничтожен. И президент Ахмадинежад заявлял это просто публично. Ну, с таких же позиций выступал в свое время Гамаль Абдель Насер, когда руководил Египтом. Сейчас Египет занимает гораздо более умеренные позиции, в том числе занимаясь очень жесткой борьбой с братьями-мусульманами и со всеми наследниками, которые появляются в Египте. Мы еще вернемся, что происходило в Египте, как это развивалось. И вот теперь мы видим, что да, действительно, ситуация немного поменялась. То есть Иран здесь, как Хамас, ожидал, что весь арабский мир поднимется, стоит им только поднести спичку, так и сейчас Иран, видимо, тоже надеялся, что сработает стандартная мусульманская солидарность, и мы видим, что в этой ситуации эта стандартная мусульманская солидарность не сработала. Теперь, естественно, мы подходим к главному вопросу, что же дальше? Я думаю, что пока Израиль думает, какого масштаба ответ должен быть сделан, как чаще всего политики оказываются в тяжелой ситуации, испытывают большое давление, они все, как водится, вынуждены думать о том, очень тяжелый вопрос, потеря лица, да, и страны, и политики. И очень многие требуют решительных действий, и здесь потребуется поиск того уровня ответа, который возможен, который нужен, но который не приведет к тому, что, так сказать, ситуация будет вообще приведена во взрывоопасное состояние до предела. Потому что все-таки мы понимаем, что в этой ситуации при нападении на Израиль такая обстановка, но если будет масштабный ответ приблизительно такого же характера в сторону Ирана, то монархи могут не выдержать. В улице скажут совсем другое и потребуют от монархов иной политики, иной линии. Соединенные Штаты решили занять весьма миротворческую позицию, заявив, что атака отбита, какой смысл вести дальнейшей эскалации, и это по существу является серьезной победой. Хотя многие эксперты говорят, что никакая подобная атака не должна оставаться безнаказанной. Иначе возникает желание поднакопить сил и все это повторить, если возможно остаться безнаказанным. Поэтому надо ожидать, что Израиль, конечно, предпримет определенные точечные удары, но, наверное, не такого масштаба и размаха, как, собственно говоря, попытался это сделать Иран. Если мы посмотрим более широко на ситуацию, как она разворачивается на Ближнем Востоке, с самого начала мы должны всегда нырять в ту исходную позицию, откуда все пошло, то, конечно, пока перспективы на какое-то улаживание арабо-израильского конфликта, а так это фактически определяется, потому что это такой длительный процесс. Там и замирения, и войны, и какие-то обострения, и короткие, и жаркие, и войны на истощение. Это все идет непосредственно, ну, прямо вот с момента основания Израиля. Израиль был создан решением ООН на той территории, которая на самом деле до Первой мировой войны являлась просто территорией Османской империи, и не более того. И дальше развитие событий были такие, что вот подмандатная территория Великобритании, и на ней в начале 80% было создано палестинское государство в начале с названием Трансиордания, а теперь это Иордания, это 80% территории Палестины подмандатной. А остальные 20% было принято решение разделить на две части, еще 10% это государство Израиль, еврейское государство, 10% палестинское государство и два города под международным контролем. Потому что там ничего невозможно поделить. Это Иерусалим и это Вифлеем. Исходно израильская, еврейская сторона принимала это решение, а арабская сторона сразу заявила, что никакого государства Израиля здесь не будет. И это будет море крови. И когда, собственно, 14 мая 1948 года был провозглашен Израиль, то 15 мая, то есть через день, арабские страны начали войну против провозглашенного государства. Это Сирия, Египет, Ирак и Трансиордания, как тогда она называлась. Мы видим, что сегодня Египет и Иордания занимают гораздо более сдержанную позицию, и они уже признали существование Израиля. Война там шла год. Надо сказать, что ключевая поддержка, это надо не забывать, была получена именно от Советского Союза. 17 мая Советский Союз признал существование Израиля, а Соединенные Штаты вообще колебались насчет того, правильно ли эта идея, вот это все делать и не устроится ли из этого еще один холокост для всего еврейского населения, только уже теперь в арабских условиях, потому что, как сказать, вот угроза, что просто все здесь израильтяне будут, здесь евреи будут уничтожены, она фигурировала. Что предлагали арабы? Арабы считали, что это мусульманская территория, и опять же, в соответствии с прямым прочтением Корана, она никогда не может быть уже теперь передана во владение немусульманским образованием, вот, и поэтому, да, евреи могут иметь как бы свою там автономию, но в рамках мусульманского государства Палестины. И категорически против любой формы государственной независимости. Значит, дальше мы понимаем, что вот, понятно, что вновь образованное государство было слабым. Американцы отказались поставлять оружие обеим воюющим сторонам. И значительно считают, что ключевую роль сыграли поставки оружия со стороны Чехословакии. Ясно, что это была команда, данная Советским Союзом, куда пошли поставки оружия чешского, чехословацкого, и Израиль в значительной степени смог военным образом противостоять арабским странам в этой войне за независимость, как она считалась, и устоял. За прошедшие вот 75 лет, уже 76 год с этого момента продолжается, уже была целая куча войн. Кто-то называет 4 войны, кто-то называет 6 войн. Но вот самые такие известные – это война за независимость 1948 года, потом война, это была с 1967 года, и после этого уже наступила так называемая война на истощение 1967-1970 год, потом была война судного дня 1973 год, ну и есть исследователи, которые заявляют, что еще была, надо сюда добавить, и пара войн 82-2006, или Первая Ливанская, и Вторая Ливанская война. Ну вот это вот та вот картина. 67-й год, он еще имеет название шестидневной войны. То есть фактически постоянно все это перемежалось войнами, замирениями. В какой-то момент, вот у нас сейчас наступает время перерыва, и поэтому дальше я постараюсь коротко закончить историю, для того, чтобы мы могли посмотреть уже на какие-то вопросы в будущее. Перерыв, не отключайтесь.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Итак, продолжаем разговор на эту тему. Мы видим, что по-прежнему картина такова, что существование государства Израиль не признается значительной частью арабских стран, и поэтому решение вопроса, например, даже в виде формирования двух государств, как мы говорим, на этой территории, в соответствии с решениями ООН, оно не просматривается. Потому что это может происходить только в пакете с признанием всеми странами государства Израиль. На сегодня мы пока подобного пакета на Ближнем Востоке не видим. Поэтому мы будем видеть еще длительную историю обострений, противостояний, войн, замирений. К сожалению, вот религиозные войны, как показывает даже европейский опыт, они продолжаются веками, потому что здесь нет поля для компромисса. И до тех пор, пока люди не выходят за рамки жестких религиозных установлений, особенно за рамки идеи о единственно верной и всеобъемлющей религии, договориться не удается. После этого, когда это становится духовной практикой, частным делом, государство признается светским, тогда постепенно находятся какие-то варианты решения подобных задач. Пока вот весь Ближний Восток, страны постоянно находятся под давлением двух идей. Одна идея – это, наверное, разные варианты все-таки построения светского, в основном националистического, там, национального государства, основанного на какой-то нации. В крайнем варианте какие-то панарабские идеи, да, чтобы объединить какое-то количество государств на основании арабской общности. Но это вот как вариант панславянских идей. Но тем не менее, очень сильная и мощная идея остается по-прежнему пан-исламистской идеей, что все исламские страны должны объединиться и полностью разобраться с таким образованием, как Израиль, чтобы оно здесь не существовало. Поэтому я думаю, что конфликт будет продолжаться, но мы видим, что система игроков и союзов все больше усложняется. И поэтому России придется тоже достаточно серьезно думать над тем, как себя позиционировать. Поэтому понятно, что по многим причинам сейчас российское руководство гораздо ближе к Ирану, в том числе и в связи со всевозможным военным сотрудничеством. Но надо давать себе отчет, что обратной стороной медали будет резкое ухудшение отношений с Израилем, но и не только с Израилем. Возможно, и достаточно большим количеством суннитских стран, которые воспринимают революционный шиитский Иран как непосредственную угрозу. Вот, наверное, та картина, которую мы сегодня видим. И сейчас подождем, какой будет ответ. И после этого вернемся еще раз к обсуждению этого сложнейшего, труднейшего вопроса, наверное, для как бы человечества. Вот в этой части мира. Теперь давайте коснемся еще одной темы, как раз обсуждения прошлого, прошлой передачи как раз, где разгорелась дискуссия о том, как называть вообще ситуацию противостояния России и Украины. Я в значительной степени по аналогии вот ситуации Ближнего Востока употреблял объемлющее название российско-украинский конфликт, который тоже включает и времена и прямых военных действий, столкновений, и обострение относительно возмерения, и нового обострения, которое начиналось и планировалось как специальная военная операция, которая, по заявлениям уже руководителей, переросла в полномасштабную войну. Но общее, это, так сказать, даже общепринятый термин, который существует, и мы понимаем, что конфликты длительные, вот называется арабо- там, израильский конфликт. Он включает в себя целый набор войн. Никто не говорит, что это одна непрерывная война, которая продолжается 75 лет. Поэтому я понимаю, что мы тоже вошли в весьма долгосрочный конфликт, который перешел уже в такую серьезную фазу, начиная с 2014 года. То есть 10 лет мы уже отмерили, и сегодня предсказать, сколько лет впереди и какое количество затухания, обострений мы можем ожидать, это довольно трудно. Поэтому вот политизация вопроса, как это все называть, и принципиальный вопрос, назовем мы это так или этот, я думаю, это неправильно. Во-вторых, никто не знает вообще, как это будет дальше развиваться. Поэтому, наверное, сегодня мы имеем довольно длительный, который будет иметь и очень горячие, и средние, и холодные фазы, российско-украинский конфликт, к сожалению, к очень большому сожалению. Вот, и пока, я думаю, никто не скажет, не возьмется предсказывать, как все это закончится. Теперь давайте поговорим на теме номер два, которую я хотел пообсуждать. Это вещь, связанная с космосом. Опять же, был день космонавтики, и как некоторый всплеск обсуждения, и разговор от ностальгические воспоминания, и желание снова там вырваться в лидеры в космической гонке, считая, что она там должна быть продолжена. И, в общем, в момент этой даты, я бы сказал, что и пришла информация о определенном достижении. Была запущена «Ангара», корабль, тяжелый вариант «Ангара» опять, уже непосредственно со специализированного космодрома «Восточный». Запуск пока он был еще испытательный, выводили такую модельную нагрузку и совсем небольшой полезный там спутник. Но, тем не менее, запуск прошел успешно. И мы возвращаемся мысленно к тем временам, 1961 года, когда первый человек, Юрий Гагарин, осуществил первый орбитальный полет. Он пробыл в космосе 108 минут, совсем недолго, но тем не менее это вызвало вообще невероятный эффект не только в стране, но и в мире. Я был еще слишком маленький, вот этот момент не помню, но кто-то постарше говорит, что все, люди просто бросились на улицы, и это фактически был гигантский стихийный митинг. И невероятный восторг о том, что да, достижение такое произошло. Надо сказать, что гонка была достаточно напряженной. И как бывает в спорте, да, на последнем просто повороте удалось обойти. Потому что американцы довольно публично и долго готовились к этому космическому полету. Считая, что, в общем, спешить особо некуда, поскольку, ну, а кто с ним может бросить вызов? И в результате получилось так, что пальма первенства ушла. Вот так это бывает. Надо сказать, что очень быстро, через совсем небольшое время, я, наверное, могу сказать и точную дату, если сейчас найду. Это было уже буквально 5 мая 1961 года, то есть тот же год, буквально даже там прошло-то меньше месяца, Алан Шепард – это первый суборбитальный полет. Что такое суборбитальный? Значит, не полностью круг, то есть выход за пределы атмосферы на космический уровень и возвращение. Полного круга не делается. А первый орбитальный полет американский был 20 февраля 1962 года. То есть довольно близко, но тем не менее, приоритет остался за Советским Союзом. Конечно, это в значительной степени подхлестнуло такие как бы и амбиции, и дальше следующий этап пошла уже гонка, как бы поставлена была задача обойти Советы, и это была уже Луна. Высадка на Луну первая, довольно быстро все происходило, это. Представляете, в 1968 году облет Луны, первая миссия Аполлона, а 16 июля 1969 года уже была первая высадка. И это я хорошо помню, уже это был как раз лето, спортивный лагерь, и все сбежались к телевизору смотреть о том, как происходит все это все транслировалось, как первый человек спускается на Луну, как было сказано, что такой маленький шаг для одного человека и такой гигантский шаг для человечества в целом. И после этого было 6 миссий. Обычно это никто не в состоянии ответить, потому что я очень хорошо помню, я читал газету «Правда» очень внимательно, и международный раздел я всегда читал с самым большим интересом, всегда этим интересовался. То вот на, как говорится, страничке где-то внизу, в газете «Правда», в самом нижнем углу, такая маленькая заметочка, ну, наверное, такая полосочка сантиметров 10 длиной и 3, 5, там, 4, 5 сантиметров шириной. О том, что состоялась очередная высадка по программе «Аполлон» на Луну, и поэтому, когда задаешь вопрос, сколько было высадок, практически никто не отвечает. Их было 6. Все разговоры про то, что это все там имитация, мы это постоянно слышим, мы сейчас еще к этому тоже вернемся. Есть люди, которые будут искать любые варианты неприятия, чего бы то ни было, но это все, организовать подобный спектакль, тем больше старт-то происходит вообще публично, и наблюдение происходит, средства наблюдений колоссальное количество, и попытки вот организовать подобные штуки в Северной Корее, как говорится, не получаются. Там всем рассказывают, как полетел спутник, но только средства наблюдения говорят, что ничего на орбиту не вышло. Поэтому этот полет, полеты происходили, все это показано, доказано. Я думаю, что Советский Союз бы, во-первых, поднял бы все, вывернул наизнанку, только если такие вещи могли произойти. А тут приходится сразу про некий заговор придумывать. А во-вторых, я могу сказать, что американский президент даже не смог удержать в тайне свои попытки установить датчики-то в штаб-квартире Демократической партии. Это закончилось импичментом. Да, потому что кругом бегают пресса и постоянно разнюхивают все, и ничего не удержать такие вещи. Попробуйте, организуйте подобную вещь. Нереально, невозможно. Поэтому мы понимаем, что как бы все равно этих людей не переубедить, но тем не менее полеты были, и это большой успех человечества. Дальше была тоже интересная программа, почему еще вот эта дата стала еще как, в каком-то смысле действительно международным днем, поскольку первый полет шаттл, программы шаттл, был сделан 12 апреля, это, конечно, приурочено, 1981 год, ровно через 20 лет после первого старта, и поэтому полетел первый полет шаттл. 135 полетов было, тоже хочу заметить. Весьма-весьма серьезная программа, потом признали неэффективными. И вот с 2011 года это Международный день полета человека в космос. 12 апреля в 1961 году первый полет Юрия Гагарина и 12 апреля 1981 года подъем первого шара. И вот дальше встает вопрос, а что дальше делать человеку? Вот на орбиту вышли, он слетали, и дальше есть ощущение, что сейчас мы будем заниматься покорением космоса. Но это вот и многие мечтают о дальнейших космических свершениях, новых планетах. Но когда мы начинаем серьезно смотреть, как исследователи, на масштабы космоса и то, что знают сегодня люди, мы понимаем, что это в значительной степени ну, такая иллюзорная задача. Если задаться вопросом расстояния до Луны, то свет преодолевает это расстояние за 1 секунду. Свет от Солнца до Земли – это 8 минут. Ну вот полеты до ближайших, расстояния до ближайших планет – это тоже там, типа Марса, это там в зависимости от расположения, это речь тоже идет там, ну, максимум о десятках минут. Вот. Но когда мы смотрим на космос сегодня, то физики видят расстояние 14 миллиардов световых лет. Понимаете, разница 14 миллиардов световых лет и 1 секунда. Это приблизительно то же самое, что зайти в Тихий океан, встать туда ногами так, чтобы вода вас даже не залила ваши пальчики, и сказать, что, знаете ли, мы покорители Тихого океана. Вот приблизительно такая картина. Дальше выяснилось, что да, громадное количество интереснейших задач решается в космосе. Но это все работы могут делать автоматы. И мы видим сегодня автоматы, которые ездят по Луне, собирают грунт, анализируют, присылают, едут автоматы по Марсу, автоматы садятся на кометы, автоматы улетают за миллиарды световых лет, откуда присылают сигналы. Это программа Voyager, которые отправились в путешествие в конце 70-х и до сих пор еще присылают какие-то сигналы. Правда, сейчас с одним из Voyager уже начинается проблема. Там удаление уже больше 20 миллиардов километров. Извините, 20 миллиардов километров. Вот такие вот масштабы движения. И становится ясно, что задачи, конечно, человеческие амбиции – вещь довольно мощная, вот, но тот же самый полет на Марс сопряжен с колоссальными рисками, сопряжен с невероятными колоссальными расходами, но идеи колонизации Марса, они, конечно, являются уже этими такими вот лозунгами, греющими душу. Трудно себе представить, что должно произойти на Земле, чтобы Марс стал привлекательным. Или проще колонизировать, как всегда говорю, пустыню Сахару. Не менее увлекательная задача и в финансовых и прочих отношениях, и кое-кто фактически движется в эту сторону. Но помимо мысли о том, что вот, да, мы долетим и утвердим, покажем, что человек может, наверное, туда добраться, иной задачи, наверное, сегодня уже сформулировать тяжело. Также формулируются задачи о том, что давайте и другие страны носят бранцы такие, так сказать, амбициозные проекты полета на Луну, рассказывая избирателям, что если мы туда полетим, то дальнейшее это будет база полетов куда-то дальше, только непонятно куда и непонятно зачем. Это приблизительно история великих открытий, когда после определенного времени вдруг выясняется, что Земля маленькая, все континенты изучены, и сама идея великих открытий постепенно уходит. Приблизительно такая же картина, похоже, развивается и с космосом. Если мы посмотрим многие направления, то в космос приходит частный бизнес, в космос приходят частные люди, и уже многие задачи, например, всяких орбитальных обитаемых станций, там все меньше больших каких-либо научных задач исследовательских, и все больше, что называется, элементов даже туризма, там снимаются фильмы и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это не является уже исследованием мира, потому что это довольно давно возникла дискуссия среди даже специалистов космонавтики, есть ли задачи для пилотируемой космонавтики, или на самом деле все могут сегодня делать автоматы. Я понимаю, что, конечно, мечта людей полететь в космос есть, мечта людей увидеть своих представителей в космосе есть, но дальше, как говорится, всегда нам придется сообразовывать собственные мечты с возможностями, да и, собственно говоря, и с целью. Потому что реальное мы понимаем, что многие политики стараются по-прежнему использовать вот это вот желание куда-то покрываться, показать себя в качестве первых для того, чтобы привлечь внимание, но если вставать на серьезную позицию, то наверное, другие задачи будут постепенно решаться в космосе. Космос будет все больше работать на человека. И вот не так давно было проведено исследование Всемирным экономическим форумом, там опросы специалистов, конечно, исследовательской группой серьезной, которая сказала, что вот экономика, которая использует космические достижения, они ожидают очень большой рост. Где-то если в 2023 году мы имели где-то 600 миллиардов объем такой экономики, которую можно сказать экономика космоса, то к 2035 году, по-моему, да, ожидается, да, где-то шестикратный рост этого объема, этой экономики. И если там темпы роста оцениваются достаточно, я бы сказал, оптимистично, мировой экономики 5% ежегодного прироста, а на этом уровне сейчас находится Китай, этот уровень для нас сейчас не очень достижим, то тот темп гонки, который сегодня вот эти отрасли будут давать, это процентов 9. И мы понимаем, что те автоматы, которые выводятся в космос, мы сейчас не берем военные задачи, потому что мы понимаем, что человечеству вряд ли перестанет воевать или вооружаться в ближайшие, судя по всему, десятилетия, как это ни прискорбно, и расходы на вооружение и военную технику, конечно, колоссальны в мире в целом. Вот это просто триллионы долларов каждый год уходят, где-то приблизительно, ну, масштаб 1,5-2 триллиона долларов, то коммерческое использование, ну, что умеет делать космос? Космос умеет оттуда смотреть, и космос умеет передавать сигналы. И мы прекрасно понимаем, что интернет, телевидение, навигация, каждый, кто выезжает с навигатором, использует тут же космические приложения. То, что все, что видится, это стихийные бедствия, оценка урожаев, какие-то изучения природных явлений, это все снимки из космоса. Информационно, даже, ну, разведывательная деятельность, даже в интересах той же самой обороны, это все производят те автоматы, которые находятся на орбите. И по существу, если мы посмотрим все, что ожидается с точки зрения развития приложений, то это вот те приложения, которые нам будут давать автоматы. Многие считают, что это они будут помогать и транспортной организации, логистике, и там выращиванию продовольствия, и где угодно. Идей по приложениям весьма и весьма много, и поэтому работа в космосе есть чем заниматься. И движение будет происходить, и я могу сказать, например, вот серьезнейшая борьба развернулась на рынке коммерческих запусков. А кто, вообще говоря, является лучшим доставщиком грузов на орбиту? Запуски всяких спутников там, которые занимаются и в том числе и научными задачами. Так вот, какое-то время Роскосмос и выдвинулся в лидеры, поскольку Соединенные Штаты закрыли программу шаттла, которая показала себя очень дорогой и неэффективной, а с созданием ракетоносителя, в общем, дело пошло довольно плохо. И были неудачи, и были проблемы, и занимался этим космосом государство. И вот это серьезнейшее изменение, в космос пришел в бизнес. И, например, идея многоразового использования отдельных ступеней была давно. Но если у вас госконтракт, да, за большие деньги, то вам это совершенно неинтересно. Зачем вам это делать? Лучше получите гораздо больше денег, когда вы построите новую большую тяжелую ракету. Но как только вы решаете вопрос выхода на коммерческий рынок, так вам выясняется, что надо любыми способами удешевлять запуск. И вот эту работу проделал Илон Маск и SpaceX, собрав, в общем, лежавшие на столе, но ненужные в этот, казалось бы, момент изобретения, и показал, что, как это тоже было удивительно, что частный бизнес может работать в космосе. И он стал работать, и резко удешевились запуски, и он начал просто вытеснять Роскосмос с рынка коммерческих запусков. Это стала большая проблема. Да, сейчас мы создали ракету «Ангара», но пока вариант с возвращаемыми ступенями не рассматривался. Вопрос о коммерческой выгодности пока обсуждать довольно тяжело, потому что обычно стоимость проявляется после многократного уже запусков, когда происходит много. Да, здесь есть большие достижения с точки зрения экологии, потому что предыдущая ракета «Протон» летала на страшно ядовитом веществе гептил. Можно было только подышать этими парами и, в общем, и умереть, что иногда и происходило. И любая катастрофа ракеты – это мини-экологическое бедствие, когда у вас падает протон на начиненный гептилом. И надо сказать, что разработка подталкивалась соображениями, во-первых, что эта ракета создавалась в 1962-1967 годах, еще во времена, так сказать, Королева была поднята тяжелая ракета «Протон». Это первое. Во-вторых, после распада Советского Союза выяснилось, что громадное количество частей, да, делается что-то в Прибалтике, а что-то на Украине. И в 1995 году было принято решение создания ракеты «Ангара», модульной, от легких до тяжелых, собирающей из кусков, переход на совершенно другое топливо, это кислородно-керосинная смесь, которая является экологически чистым. И вот это сделано. Но вы видите, что это все непросто. С 1995 года прошло почти 30 лет. Ну, было разное время, и тяжелое, и денег не было, и прочего. Но вопрос о том, сможет ли это быть борьбой на коммерческих пусках, да пока довольно сложный. По-прежнему мы говорим, что основной заказчик будет государство. Будем смотреть, как будут развиваться события. Но в любом случае это все равно успех, и это говорит о том, что Россия, несмотря ни на что, пока сохраняет определенные возможности в сфере космонавтики, которая, как я уже еще раз говорил, все в большей степени движется в сторону экономических дел, а идеи, я думаю, амбиции постепенно, наверное, будут отходить на второй план, и я надеюсь все-таки, что любые космические проекты, особенно такие сложные, например, даже уже как Луна или Марс, они уже становятся такими, они будут международными, они будут всегда коалициями, и здесь уже вопрос не о том, какая страна, так сказать, реализовала этот процесс, а о том, где смогло ли это человечество сделать, подвигла ли она эти события к тому, чтобы мы были больше единым человеческим организмом, меньше ненавидели друг друга, меньше воевали. Вот в этом, может быть, и есть глубокий смысл, что я и говорил, космос как мечта. Но все больше и большей степени, я думаю, что космос будет переходить в режим экономики. И очень коротко еще две темы, которые я хотел обозначить. Одна тема, опять же, один из слушателей высказался, что я там совершенно как сказать, должен испытывать некие сложные чувства. То, ну, в общем, в основном, что все, что связано с бозонами Хиггса и так далее, это фикция. И стал рассказывать о том, что вот был эксперимент по поводу того, что нейтрино превышает скорость света, и что они настаивали на своих результатах, и их не уволили. Ну, в общем, одним словом, есть какие-то опять заговоры, какие-то данные скрывают и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, по фактуре. Эта группа отнюдь не настаивает. Она провела колоссальные проверки, нашли проблему. Это очень тонкие и сложные эксперименты. Подключение кабеля к плате волоконно-оптического, в результате была нарушена калибровка часов на какие там, не знаю, там наносекунды, и это дало такой-то результат. Все перепроверили, проработали, поняли, что ошиблись, опубликовали результаты по поводу того, что никого не уволили, уволили руководителя проекта и конкретного руководителя группы, которые выкинули сырую информацию, не проверенную до конца. И второе, я хочу сказать, видимо, этот человек, который пишет, не понимает духа физики. Он не работал в ней. Вы знаете, любое событие, которое обещает новую физику, оно просто, как сказать, вот это хлеб всех тех людей, которые работают. Если вдруг находится и действительно реально показывается и проверяется какое-то несоответствие теории и практики каким-то наблюдением, а это означает возможность появления новой физики, а это интереснейшая работа, а это публикации, а это премии и так далее и тому подобное. Поэтому я бы так сказал, что как журналисты гоняются за сенсацией, так физики всегда будут гоняться за любыми наблюдаемыми явлениями, которые не вкладываются в действующую теорию. Потому что теория строится, и она подтверждается практическими делами, а опровергается она одним, она может тысячу там случаев подтверждаться, как было с механикой Ньютона. Но потом появляется одно или два события, которые опровергают эту теорию, и все, и мы должны строить что-то новое, всеобъемлющее. Мы будем возвращаться, да, наверное, еще разговор о том, какое простое решение сложного клубка проблем просто предложил Эйнштейн. Оно касалось точки зрения и взгляда. И последняя короткая реплика. Сегодня пришла информация, что наши миротворческие войска уходят из Нагорного Карабаха. Я считаю, что это хорошая новость, когда откуда-то уходят войска и где-то возникает возможность установить мир, это хорошо. Конфликт исчерпан, конфликт, который поглотил невероятное количество жертв, во-первых, во-вторых, человеческой энергии, сил, времени. Если сегодня оглянуться, то надо сказать, что это была гигантская ошибка армянской интеллигенции, которая ориентировала нацию на идеи прошлых веков, попытки строить мононациональные государства, собирая силой те территории, где в какой-то момент оказались, например, ваши единоверцы или ваши люди в вашей крови. Поскольку в мире все время идет перемешивание, то эта идея является совершенно разрушительной. И то, что все закончилось, то, что сегодня мы надеемся, что это будет мирный договор, а российские миротворцы там становятся в этом смысле не нужны, это на самом деле плюс. Этому надо радоваться. И не надо выращивать мысли, идеи, что самое главное, чтобы везде стояли наши войска. И пускай там будут конфликты. Слушайте, мы тоже не бесконечный мешок с деньгами и с людьми. И в конце концов у нас достаточно много прочих задач, в том числе и внутри страны, чтобы постоянно отвлекаться на всевозможные сложные и дорогие миротворческие операции. Поэтому люди возвращаются и живыми, здоровыми, и должны встречать их, сказать им спасибо и пожелать двум народам, которые живут столько времени рядом, бок о бок, найти вариант, когда они смогут существовать мирно и помогать друг другу в дальнейшем развитии. Вот такие сегодня были темы у нас в программе. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпряев. Всего хорошего, удачи и до встречи в следующую среду, когда уже закончится работа по созданию новых водопроводных и канализационных путей в нашем доме. Всего счастливо!